Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Александру Солженицыну исполнилось бы 90 лет. Менее полугода не дожил он до этого юбилея. Творческое наследие автора «Архипелага ГУЛАГ» до сих пор не оставляет равнодушным никого из его соотечественников. Не стихают споры и о политической роли Нобелевского лауреата в современной истории России. В день 90-летия Александра Солженицына о роли писателя и гуманиста в освобождении страны от тоталитаризма говорим с директором Института прав человека Валентином Гефтером. Он находится в нашей студии. Добрый вечер,
Валентин. Добрый вечер, Владимир.
Можно ли уподобить Александра Солженицына вот другому великому писателю земли русской, Льву Толстому?
Вы знаете, да, как раз я сегодня об этом думал, едучи к вам. Потому что ведь Лев Николаевич родился, если мы вспомним, в 1828 году, как раз ровно за 90 лет до Александра Исаевича, которого 90 лет сегодня прошло с этого момента рождения. И, в общем, так сказать, еще одно воспоминание, ведь когда родился Толстой, еще были Женин, Пушкин, Чаадаев. То есть какая-то, в общем, связь времен просто налицо. И порвалась она, не порвалась, это уж второй вопрос, как говорится, но, во всяком случае, можем продлить. И я бы даже, может быть, дал определение, что, с моей точки зрения, Александр Исаевич – последний русский классик, но не только в литературном смысле слова, а как просто такая классическая личность русского вот XIX и XX века. И если вспоминать уход Льва Николаевича, то ведь незадолго до этого как раз о нем писали о том, что он чуть ли не зеркало русской революции. Не знаю, насколько это точно, по-моему, это все-таки такой был публицистический, политический прием. А вот то, что Александр Исаевич зеркало русского 20 века, по крайней мере, первой уж половины его точно, двух революций, февральской и октябрьской, конечно, все мы помним про «Красное колесо» и про то, вообще роль этого года в жизни и в творчестве Солженицына. «Двух мировых войн», замечательно описанная и первая в августе 14-го, и самой судьбой вовлекла Александра Исаевича вторая, Отечественная война. Ну и, конечно, лагеря и террор, государственный террор через всю эту первую половину прошедшей. В общем, вот это все отразилось в судьбе и в литературном творчестве, и в публицистике Александра Исаевича, и без него невозможно представить этот колоссальный кусок нашей жизни, в то же время одновременно и этот кусок жизни нельзя представить теперь без фигуры Александра Исаевича, которая просто как вот та самая глыба, о которой тоже говорилось когда-то про других наших исторических деятелей, про Толстого, нависает и одновременно отражает, ну, может, если не зеркало, то как такой вот камень, в котором, в гранях которого отражается время, которое мы прожили, уж точно первую половину, а о второй половине 20-го тоже можно говорить и с Александром Исаевичем, но, может, несколько в другом аспекте.
Сегодня был представлен аудиоальбом с записями голоса Солженицына. Давайте послушаем его.
Повоевали маленько за белых, забрали в плен красные. Да и не отбивались-то особо, сами подались. Тут красные офицеров расстреляли, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил. А после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали. И еще потом на Масляной повезли их к Питеру. И на первой неделе поста ходили они прямо по морю, по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался. Воротился он в деревню весной и накинулся на землицу родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные, не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп. Кто хозяин хорош, по двору пройди, рубль найдешь. Женился, завел лошадей. Хоть власть и подпиралась бедняками, но в ту пору людям хотелось не беднеть, а богатеть. И бедняки, как Спиридон, тоже к обзаводу тянулись. Кто работать любит, конечно.
Ну вот Толстой до последних лет жизни писал все-таки о современности, писал на злобу дня и отражал современность в своей литературе. А Солженицын как-то все-таки остановился вот на эти 60-х годах, и он дальше уже не стал описывать нашу современную Россию.
Вы считаете?
Ну, в смысле, в художественной литературе.
А, в художественной литературе может быть, да. Хотя, конечно, прекрасные рассказы, так сказать, там начала 60-х, конца 50-х, они были не только о прошлом, если мы вспомним, так сказать. Но, в общем, конечно, могу согласиться. Ну, другая немножко судьба, и высылка, и большая вовлеченность, может быть, в политические, публицистические вещи. Но все-таки не могу сказать, что это только автор и человек вот этой самой первой трагической половины XX века и раскола нашего внутрироссийского и так далее. Нет, я думаю, что недаром такая была острая полемика с Александром Исаевичем и в среде диссидентства, и в среде вообще интеллигенции. Я думаю, что все-таки это не совсем так, что он был далек от злобы дня. Но в художественном смысле, да, да, ему было ближе по натуре, видимо, художественной, ближе вот такие вот трагические эпизоды, чем более такие застойно реформаторские времена. Он их не воспринимал как первые, так и вторые, как мы с вами знаем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что сегодня, в день 90-летия Александра Солженицына, на роли писателя и гуманиста в освобождении страны от тоталитаризма, говорим с директором Института прав человека Валентином Гефтером. Он находится в нашей студии. Советский правозащитник Владимир Буковский подчеркивает роль Солженицына в пробуждении исторической памяти.
Он, конечно, сыграл очень большую роль в пробуждении страны, в возвращение исторической памяти о тех жутких репрессиях, которые были до войны, в 30-е годы, после войны. Об этом мгновенно все забыли. И, конечно, то, что он писал, это было сильным напоминанием всего этого. Заставляло людей взглянуть на свою собственную жизнь, на жизнь страны, оценить то, что происходит. Я с ним встречался в Америке, в России мы с ним не пересекались. Вскоре после своего освобождения я у него в Вермонте останавливался, прожил где-то 3 дня, и мы много с ним разговаривали. Ну, своеобразный был, интересный человек. Не совсем я с ним соглашался, но он человек был твердых мнений, жестких, который умел отстаивать.
В воскресенье, 14 декабря, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли Сталин остается сегодня вождем и отцом? В гостях у «Радио Свобода» Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в день 90-летия Александра Солженицына, на роли писателя и гуманиста в освобождении страны от тоталитаризма, беседуем с Валентином Гефтером, директором Института прав человека. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот если бы даже Александр Исаевич написал только один, вот этот один день, Ивана Денисовича, и то это был бы великим писателем. И вот даже я помню, как читали вот эту роман-газету, она вот досталась мне еще, когда мальчишкой был, такая зачитанная до дыр. Вот. А уже когда «Архипелаг ГУЛАГ» появился, так его давали так вот, скажем так, с 20 часов там до 3 часов ночи, потом человек приезжал, забирал и там читал до утра его. Вот. И самое интересное, что вот даже Нобелевская речь, вернее, лекция Александра Александровича, она была, вообще, так сказать, приравнена к подрывной литературе. Ее там, когда у студентов находили, то там, в общем, так сказать, начинались, так сказать, его там эти допросы с пристрастием, откуда взял, кто дал там и прочее.
А вы помните первое впечатление от прочтения Солженицына?
Да, конечно, это было в «Новом мире» в 11 номере 62-й год. Это для нашего поколения был, конечно, прорывный момент. Вот есть такое выражение «дети Солженицына на Западе» для некоторых кругов левой интеллигенции, которые как бы прозрели под ударами с Востока, но в первую очередь под солженицынскими, так сказать, откровениями для них. А мы, собственно, ну, в общем, да, правда, дети. Но, вы знаете, мне хочется даже немножко поспорить с Буковским, потому что мне кажется, что дело не только в исторической памяти, не только в том, что Солженицын вернул нам с начала 60-х и дальше через «Архипелаг» и до наших дней, так сказать, вернул ту историю, ту истину, так сказать, даже скажем, того, что, что было в глубине, так сказать, и что делало с нами государство в течение всего 20 века. Я думаю, что вообще тема, солженицынская тема, человек перед лицом государства, она такая еще пушкинская от «Медного всадника», она гораздо глубже, чем просто возвращение памяти. Вот. Может, мне как мемориальцу это не очень, так сказать, правильно говорить, как основная идея все-таки стоит во многом и в этом деятельность мемориала, но мне кажется, гораздо сильнее и еще раз повторю, глубже Исаевич заглянул в это взаимоотношение людей и этого и Левиафана. Вот, вспомним тот же август 14-го, те же вещи, которые не связаны только с возвращением того, что было утаено от нас и других поколений. Но так, поэтому в этом смысле мы дети Солженицына не только по вот этому возвращению исторической памяти. Но, в конце концов, жить не по лжи. Это же относится не только к лжи о прошлом, это же относится и о настоящем. И, честно говоря, это относится, с моей точки зрения, не только к советскому времени. Я думаю, что этот призыв, как он реализовался, это уже второй вопрос, он относится, и он очень злободневен и сегодня. Как не врать в первую очередь самим себе, не только на публике, не только перед лицом госорганов, как говорится, а вот как не врать себе, быть честным с самим собой, я имею в виду не коррупцию, меня, наверное, слушатели поймут, я сейчас говорю о другом, о интеллектуальной свободе и о вот этом вот честности и гамбургском счете перед самим собой. Вот это вопрос, который очень ставил Солженицын. Другое дело, как он на него сам отвечал в своей полемике, так сказать, с многими либеральными, советскими, особенно либеральными, да и западными либералами тоже. Но, по крайней мере, он всегда был честен и с открытым забралом шел в бой.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева помнит первый шок от публикации произведения Солженицына.
Большим потрясением было появление в свое время в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича». Меня не столько потряс самый факт рассказа в дверях, потому что я начиталась уже к этому времени сам издата, но то, что это было напечатано публично, и это открылось таким образом для миллионов советских людей, прежде лишенных такой информации, это было огромным прорывом, и он был настоящим национальным героем. Потом его письмо к съезду писателей с требованием отменить цензуру, с доказательствами необходимости свободы слова. И потом, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот где-то Солженицын что-то открыл. А что, люди, которым он открывал, они на Марсе жили? Вот у меня семьи обоих родителей были угнаны из оккупированной Украины. И что там делала номенклатурная банда на Украине, я знал без Солженицына.
Ну, как раз вот репрессированные жители Западной Украины, одни из героев «Одного дня» Ивана Денисовича.
Конечно, конечно. Ну, вот я совершенно согласен с этим слушателем, хотя мы понимаем, что все-таки, хотя это были и миллионы знавших о, но нарождались новые поколения, так же, как и сегодняшние поколения мало знают о том, что происходило и так далее. Но я еще хочу сказать, что вот что, мне кажется, Солженицын принес в эту, так сказать, оттепель на 60-е годы? Совершенно взгляд на то, что и репрессии, и многое, связанное с ними, касалось совершенно не только там интеллигенции или партийных прочих кадров. То, что теперь, когда поднялись архивы и стало ясно, из тех же вот мемориальских исследований и многих других, что это был жалкий процент, только верхушка, так сказать, партийная, интеллигентная, тех, кого репрессировали, и тем более, что они еще часто сами себя последовательно репрессировали. А основная эта масса была, это именно была, так сказать, самые обычные люди. Когда мы читаем по 30 октября на у Соловецкого камня эти списки расстрелянных в 37-м, то там просто это видно невооруженным, так сказать, слухом. Какие профессии, какие люди. И вот это впервые повернул этот глаз и это ухо нашей публики именно Александр Исаевич. Повернул именно в гущу народа, а не просто только в как бы террор против своих, который после 20-го съезда такой образ еще долго витал.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Западная левая интеллигенция, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», да, испытала моральный шок. Для нее это было информационной бомбой. И после ГУЛАГа коммунизм советского типа стал на Западе политическим трупом, да? Россия на своей шкуре, пережив все эти ужасы, да, прочитав не только всего Солженицына, да, но и похоронив его, как это самое, члены ЦК, да, все равно по второму каналу показывают, что Сталин для них чуть ли не идеал.
Ну, тут даже не о чем спорить, как говорится, элементарные истины. Я думаю, что дело не в Сталине, как в идеале. По тому же второму каналу или по первому шло достаточно фильмов, в которых Сталин и сталинское, так сказать, время совсем не идеально выглядят. Дело просто в том, что тоска по сильному государству, конечно, сказывается в представлениях многих людей, а то прошедших, так сказать, и 90-е годы, и крушение Союза, и многое другое, что с нами случилось. И я боюсь, что и сейчас, в более кризисные времена, в тощие годы относительно предыдущих толстых, жирных, тоже может такое появиться. Но, вы знаете, мне кажется, что уже возврата нет. Это все рудименты, которыми можно кормить только совсем уж наивных и далеких от реальной жизни людей.
Александр Подробинник, правозащитник, советский политзаключенный, видел в фигуре Солженицына, например, для подражания.
Александр Александрович Солженицын был для меня лично в самой юности просто большим примером. Человек, которому я испытывал огромное уважение и продолжал испытывать всю его жизнь и до сих пор. Я его увидел первый раз, это было, наверное, 69-й или 70-й год на Пушкинской площади, 5 декабря, когда собирались диссидентские демонстрации. С тех пор иногда мы как-то общались, и он писал какие-то мне письма, я к нему обращался не раз. Он как бы был даже выше, чем диссидентский круг, он был некоторым вдохновителем для огромного количества людей, не только для диссидентов нашего времени, для 70-х, 80-х годов. Он был человеком значительным для очень большого круга людей в нашей стране. И я думаю, что это сохранится еще очень надолго.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Небольшое мнение и вопрос.
Пожалуйста.
Значит, ну, вообще говоря, на мой, конечно, личный взгляд, все-таки вот правда, которую Шаламов рассказывал, она выглядит беспощаднее, как-то безнадежнее насчет лагерей по сравнению с Солженицыным. Но заслуга Солженицына, он как, можно сказать, как Гагарин первый был. Вот. А вопрос такой, вот все мы знаем известные факты, что вот он из рук, так сказать, Ельцина не принял в свое время премию, да, а тем не менее, так сказать, из рук Путина он принял. Вот ваше личное отношение к этому факту, что он из рук Путина, не говорил ли он сам, как-то не обосновывал сам этот свой поступок? И как вы считаете, не, как говорится, не поторопился ли он? Спасибо.
Ну, я думаю, что... Давайте так, я не буду оценивать, во-первых, несравнимые, так сказать, мои оценки и мнения Александра Исаевича по этим вопросам, во-вторых, не хочу политизировать на ту или другую фигуру президентов России. Я выскажу, может быть, свой взгляд на вещи немножко по-другому. Вы знаете, что для Солженицына характерно, и в этом смысле он тоже, может быть, так сказать, российская классическая традиция в нем отразилась. История государства российского, Карамзина, как основа вообще, так сказать, российской истории. Вот для него всегда государство было неизживаемым тем краеугольным камнем, вокруг которого, хотел или не хотел, человек в России всегда вертелся. Невозможно было себе представить, это для многих поколений. Ну, конечно, Александр Александрович один из наиболее ярких представителей этого. И вот, понимаете, поэтому я очень хорошо понимаю, что для него ельцинское развал государства, то, что ему так казалось, а может быть, во многом так оно и было, это связано не только с крушением Союза, но и с самой слабостью и непоследовательностью власти, власти, ну и так далее, что было в 90-е, был настолько неприемлем, что путинское время, особенно начальный путинский период, казался ему в этом смысле как нормальному государственнику очень, так сказать, положительным явлением. И я могу понять, почему он, а не только по, так сказать, возрасту и уже, может быть, слабости некоторые, хотя трудно себе представить слабого Александра Исаевича, в смысле духа, принял эту награду. Но я думаю, что дело, не в, еще раз подчеркиваю, не в личности того или другого президента. Дело вот в этом его, так сказать, краеугольности его взглядов и то, на что он опирался. И второе, что очень важно было для Александра Исаевича, это еще чаадаевская, так сказать, идея, если хотите, о месте России в мире, о том, что... Какая национальная роль России? Если вы помните, Чаадаев говорил и о том, что дать миру урок, это страшный урок 20 века, который все время подчеркивал Александр Исаевич, и в то же время о, так сказать, вот той мощи, так сказать, глубинной российской национальной, я имею в виду, конечно, не этническую, а культурную, в первую очередь, культурно-цивилизационную, которую все время подчеркивал Александр Исаевич. Можно по-разному к этому относиться, но вспомните, письмо вождям написано не в 90-е, не в 2000-е годы, оно написано в 77-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, и оно во многом предвосхитило то, что многое, что происходило, происходит с нами уже в 21 веке. Вот это вот вставание с колен, но только не в вульгарном таком пропагандистско-футбольном, простите меня за это слово, духе, а в том, на чем нынешняя власть нашла себе опору в большой массе народа.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», у меня такая ненависть к советской власти пробудилась. Вот до чего Александр Исаевич Солженицын, он пишет, он охватывает такие проблемы, такие этапы, такие годы, там охват идет огромнейший. И вот в наше время, вот действительно, вот Николай из Тулы, он правильно сказал, это мое мнение тоже, я могу присоединиться, что вот опять имя России, Сталин, Ленин, как бы крен России сейчас идет как бы вот опять туда же, ну вы понимаете, куда все.
Можно сказать, что Россия пока не услышала Александра Исаевича?
Вот не могу этого сказать. Во-первых, Россия нет такого единого, так сказать, материка. Он все-таки разбит на, если не архипелаги, то на острова. Разная Россия и по-разному. Думаю, что в разное время по-разному услышала. В 60-е, 70-е, так сказать, в перестройку, конечно, видели в первую очередь вот этот вот громадный публицистический и художественный пафос отрицания всего советского, что нес с собой Александр Исаевич. Но думаю, что в 90-е и нынешние более глубокие вещи, которые есть у Александра Исаевича, не были во многом услышаны, я согласен.
Напомню, чтобы Александр Солженицын говорил с Валентином Гефтером. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Жертвами взрыва города Киркук на севере Ирака, по последним данным, стали не менее 55 человек. Свыше 100 человек ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. По данным полиции, взрыв в переполненном ресторане совершил смертник. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Борьба с глобальным потеплением в условиях экономического спада – одна из главных тем форума. Ряд членов ЕС во главе с Польшей выступают против слишком жестких мер по сокращению выброса в атмосферу углекислого газа, поскольку считают их слишком дорогостоящими. Сторона обвинения завершила в четверг представление доказательств по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мэр Ярославля Виктор Волончунас сбил насмерть пешехода. Инцидент произошел в среду вечером на малоосвещенном участке автодороги. Возбуждено уголовное дело. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. Теперь на ее границах с другими странами Шенгенской зоны паспорта проверяться не будут. Министром здравоохранения в администрации будущего президента США Барака Обамы станет видный представитель Демократической партии Том Дэшел. В Бельгии задержано 14 подозреваемых в связях с террористической организацией «Аль-Каида». По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение в Брюсселе. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка. Но беспорядки не прекращаются. В США растет безработица.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Александру Солженицыну исполнилось бы 90 лет, и о роли писателя и гуманиста в освобождении страны от тоталитаризма мы беседуем с директором Института прав человека Валентином Гефтером, он находится в нашей студии. Леонид Крысин, заместитель директора Института русского языка, бережно хранит память о встречах с писателем.
В ноябре 1967 года, то есть в год и месяц 50-летия советской власти, мне пришла в голову идея пригласить Солженицына в наш институт, хотя он в то время уже считался врагом советской власти. Он пришел и читал, часа четыре он нам читал. Открыто записывали, ну, была, конечно, аппаратура не та, что сейчас. После этого вот эти записи я хранил у себя дома. И вот недавно совсем перенесли на цифровые носители, и у нас сейчас в нашей лаборатории теперь появилась эта запись того, как читал Солженицын. «Раковый корпус», «Крохотки», «Главы в круге первом». У нас хранилась часть его архива. Я помню свое состояние во время и после чтения «Архипелага», вот такое, я как будто заболел просто физически. То есть я примерно знал, что репрессии были, конечно, но такой масштаб, такие зверства, такое количество людей, пострадавших, это из «Архипелага» впервые, по-видимому, мне стало известно.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны. Здравствуйте.
Вот я соглашусь с вашим собеседником, что Солженицына можно причислить к старым русским классикам, потому что все они писали, что не важно, какое подлое время вокруг вас, важно, что каждый из нас должен оставаться порядочным человеком в этом подлом времени. И, но еще вот, ну, просто именно поэтому Солженицына 20 лет не было слышно, современной власти не нужны порядочные люди. Но я хочу вот что обратить внимание. Вот у вас слушатель сказал, мы и тогда это знали. Те, кто родился в ссылке, это знали. Алексеева сказала, что она прочла из литературы диссидентов. Удивительно, что сегодня вам звонят слушатели и требуют какие-то, чтобы им что-то рассказали, чтобы... Но Александр Николаевич Яковлев справедливо писал, что те времена характеризуются тем, что люди делились на тех, кто доносил, и те, кто по этим доносам сидел. Так я считаю, что вот те, кто звонят и ничего не знают, надо спросить, кто у них родители, кто бабушки, дедушки?
Ну, у нас слушают и 15-летние сейчас подрастающие россияне, которые только вступают в взрослую жизнь, мы для них работаем.
Вы знаете, меня сейчас царапнула ваша фраза, Евгений Витальевич, насчет половины сидевших, половины доносивших. На самом деле все немножко сложнее, особенно про доносивших. Сидевших-то, конечно, очень много, мы знаем, но в самых разных, так сказать, моменты нашей славной истории. А вот про доносивших, вот я как раз сегодня обсуждал с главой мемориала вот эту цифру, которая к 1937 правда, году относится, что в сводках Ежова-Сталина говорилось, что больше 6% доносов, ну, правда, в разгар, так сказать, очень организованного террора, не было. Вот. Ну, можно сказать, что просто так было хорошо все организовано, что не надо было даже доносить. Но все-таки, мне кажется, это некоторое преувеличение, понятное почему. Мне кажется, самая страшная наша беда была и продолжает быть в нашей не столько доносительстве и такой личной подлости, сколько в нашей пассивности и все-таки негражданственности. Причем нам не нужно выходить обязательно на площадь, это всегда удел единиц, перед которыми мы всегда снимаем шляпу. А вот такой повседневной, особенно не в такие тяжелые времена, в которые в основная прошла жизнь Александра Исаевича здесь, а вот уже в нынешние, когда требуются просто ежедневные, но усилия, так сказать, в самых разных сферах, совсем не связанные обязательно с политическим геройством. Вот тут мы не находим в себе силы. И вот это наша главная, все-таки, мне кажется, национальная черта. Кстати, я думаю, что недаром многие идеи Александра Исаевича, связанные с земством, самоуправлением, с ростом, ну, назовем так, демократии снизу, были связаны именно с нашей пассивностью. Он хотел оттуда нас толкать, а не ждал милостей, так сказать, спущенных сверху.
Сергей Мирошниченко, автор документальных фильмов о Солженицыне, в молодости испытал потрясение от чтения запрещенного автора.
Мой замечательный педагог в ВГИКе дала мне на одну ночь «Архипелаг ГУЛАГ». Это было такое андроповское время, достаточно сложное. И мы пришли с моим товарищем, с оператором, понимали, что за ночь это не прочитать. И мы ее все пересняли на фото. Все постранично. У него там в ванной мы переснимали, и все, боялись, чтобы никто не зашел. И потом отпечатали. И у нас появилась такая книга «Архипелаг ГУЛАГ». Она была больше метра высотой. Две страницы были на одном листе фотобумаги. И у меня эта книга до сих пор сохранилась. Очень смешно сейчас смотреть на это. И потом мы давали читать всем подряд. Не знаю, как нас за это не... Ну, не всем подряд, конечно, друзьям своим.
Вы знаете, да, ну, воспоминаний много, я тоже могу удариться. Воспоминания, связанные там с тем, как мы пытались в МГУ устроить вечер Солженицына в те же годы, вот что говорилось, как и в МЛИ. Но я все-таки о другом. Я хотел бы поговорить о том, почему современная Россия... И Солженицын не сошлись во многом. Причем я имею в виду не государство российское, а многих граждан, многих молодых или, так сказать, среднего возраста людей. Мне кажется, что он не очень чувствовал все-таки новую Россию. Он понимал, что это другие люди, так сказать, и про потребительское общество он все понимал, и про западное, так сказать, влияние, которое он видел, скажем, прямо далеко не в розовом свете, не с точки зрения, так сказать, либеральных идей даже, а с точки зрения вот повседневной жизни. И мне кажется, что и поэтому мы многие, или более молодые, чем я, тоже не поняли во многом вот такого пророческого и более глубокого, чем повседневные, так сказать, суета дара Александра Исаевича. Вот то, к чему он нас призывал, может быть, иногда чересчур там резко, публицистично, напористо. Многих не устраивало, может быть, его, вот, правда, это акцент на национальную особенность России. Можно многом было спорить, и многие из нас с ним спорили, в душах, по крайней мере. Но вот взаимное непонимание этого послания, если хотите, оно было. Он не чувствовал, может быть, многого того, что происходит в современной жизни, а мы не чувствовали больше той глубины, которую он в первую очередь требовал от нас самих.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича. Добрый вечер. Перезвоните. Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я расскажу один момент. Солоухин Владимир Алексеевич в 84-м году навещал в Вермонте Солженицына Александра. И когда возвращался он домой на родину в 94-м году, Солоухин очень сокрушался. Говорил, не надо ему это делать, пусть бы он остался там. Он бы был в одной компании, в одном ряду с Набоковым, Буниным, Белым, Некрасовым. А так он вернется сюда, и его здесь... свои же, то изгоняют, то зачуркают.
Ну, вы знаете, я думаю, что Александр Александрович бы, посмеюсь я сказать, с вами не согласился. Может быть, для литературы было бы и лучше, если бы Александр Александрович спокойно писал дальше. Но для него, как человека, мне кажется, совершенно необходимо было вернуться в Россию. Неважно, не нравившуюся ему ельцинскую или там в другую. Для него, мне кажется, главным было совсем не это. Для него было главное все-таки с людьми, так сказать, общаться напрямую, а не только вот так опосредованно из американского захолустья. Согласитесь, что мы не только потеряли от того, что он приехал и как-то не показался многим из нас, но и многое приобрели от того, что мы с ним вошли в соприкосновение.
Писатель-историк Рой Медведев, советский диссидент, отмечает многогранность таланта Солженицына.
Как говорят про Пушкина, он был наше все. Так и Солженицын, он, конечно, был и писателем. Его первые книги произвели огромное впечатление на нас, читателей, на меня, например, потому что все-таки это было авторитарное время. парадокс. Он сам ценит больше всего свои последние книги, «Красное колесо». Но это сейчас. Сейчас уже все пишут, и никакой цензуры, никаких запретов нет. И это читать уже неинтересно. А тогда это было время, когда все это было нужно, когда все это было в первый раз. Для нас он великий писатель. Но одновременно и борец, потому что быть великим писателем и не быть борцом в Советском Союзе невозможно. Так что, конечно, это великий человек. И когда русские люди спрашивают, какие 10 русских людей оставили наибольший след в 20 веке, то Солженицын всегда входит в этот список из 10 человек.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, редко соглашаюсь с Медведевым, но здесь абсолютно, конечно, даже спору нет. И когда мы сейчас вот видим это, так сказать, шоу под именем, «Имя России», то понятно, что отсутствие там таких людей, как Солженицын, это просто бросается в глаза. Ну, понятно, что идея была совсем другая у организаторов всей этой затеи. Вот. Но главное еще и другое. Посмотрите на общий уровень обсуждающих эти фигуры. Понимаете, какой низкий, за редкими исключениями, просто уровень, ну, такой биографического, назывательного, так сказать, дискурса, извините за научное слово, которым обсуждаются все эти исторические фигуры. Понимаете, невозможно себе представить Александра Исаевича, сидящего там в студии, пусть он бы даже соглашался с ними по поводу некоторых, так сказать, фигур, которые там участвуют, но чтобы он на таком уровне обсуждал, так сказать, историческое значение этих людей для нас. Вот, вот в этом смысле, мне кажется, еще почему Александр Исаевич многое не принимал в нашей теперешней жизни. Вот это измельчание наше, наше довольствование какими-то поверхностными вещами. Он все-таки был человек, я говорю, можно много с ним спорить, но который старался всегда копнуть глубже и найти причину происходящего, а не просто описать то или другое явление.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не буду говорить о всех книгах его, потому что здесь уже много об этом сказано. Я скажу о другом, что Александр Исаевич поднял тот, не то, что поднял, а просил через сито. И в каждой книге видна судьба. То есть судьба не одного человека, как некоторые, как Иван Динович или в других книгах, а целые пласты народа. Поколения целые показаны, только лишь вот в этих местах. Но это еще не самое важное. Но сейчас самое страшное, говорю. Он поднял то время, сталинское время. Но почему мы сейчас не поднимаем время Советского Союза, начиная с 70-го года? Ибо настоящее время у нас...
Вот то, о чем мы отчасти.
Ну, тут я не литературный критик и не берусь судить, тем более, что я жил в это время. Вы знаете, я не согласен. Как раз вот этот поздний советский период, мне кажется, большая плеяда была писателей, которые достаточно хорошо описала Homo Sovieticus и условия его жизни. Другое дело, что вот мне кажется, как раз современная литература, но мы чересчур недавно живем в современной России, она, конечно, в этом смысле копнула пока не глубоко и только, может быть, по краям, но все еще впереди.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот прозвучал голос Роя Александровича Медведева только что, да? А я вот, с вашего разрешения, процитирую, что он писал о Солженицыне в 1974 году. Можно?
Пожалуйста.
Он писал следующее, Рой Медведев. Многие из великих писателей России, да и других стран, обладали трудным характером и придерживались крайне отсталых для своего времени идеологических и политических концепций. Это не помешало им оставить неповторимый след не только в истории художественного творчества, но и в общей общественно-политической истории человечества. Феномен Солженицына не является в этом отношении каким-то исключением в мировой литературе. Вот.
Ну и что? Мне кажется, это не сильно противоречит тому, что говорил Рой Александрович сейчас. Это не в пользу Рой Александровича, а просто говорит о том, что споры и в диссидентских кругах, и, так сказать, в иммигрантских кругах, да и в многих людей на Западе с Александром Александровичем были достаточно острые в вплоть до, так сказать, кровавых слез, как говорится, вот, и по политическим, по текущим моментам. И не следуйте из этого, что всегда Александр Александрович был прав, далеко нет. Но никто никогда не умалял его, так сказать, значение и содержание, я бы так сказал, как человека не просто писателя, а, ну, как какого-то носителя, если хотите, нашего национального духа. Я думаю, в этом ничего, так сказать, опасного в этой фразе нет.
Слушаем вопрос москвички Анны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для меня вот фигура Александра Александровича не является однозначной. Мне кажется, она противоречива достаточно, но глубоко позитивным является для меня то, что он является русским человеком, глубоко русским в полном смысле этого слова.
Ну, вы знаете, я думаю, что мы с вами одинаково понимаем сейчас слово «русский», совсем не в этническом смысле слова, вот, и даже не в том навязшем зубах термине «многонациональная Россия». Конечно, это человек глубокой, такой исконной русской культуры, я совершенно согласен, вот, но если вы помните, как раз вот этой вот основе русской культуры присущи именно всемирности, которую писал еще и Достоевский, да и многие другие, и Александру Александровичу было присуще то, что я очень люблю цитировать из Федора Михайловича, это то, что дайте русскому мальчику карту звездного мира, и он вам небо, и он вернет ее вам исправленной. Вот это вот с одной стороны, вот это переустройство всего и вся, а с другой стороны, всемирный охват. В этом смысле Александр Александрович был вот именно таким человеком.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте, простите, я хотела бы сказать до конца. Во-первых, сравнение с Толстым, как талант художественный, совершенно невозможно. Но в духовном отношении, там, как одержимость или как зеркало разрушения, как зеркало революции, поэтому один старец оптинский сказал, что сама революция Ленин и зеркало его, Толстой, оказались в одном месте, так сказать, в преисподней, и там, наверное, Солженицын.
Ну, мы сравнивали в таком метафизическом смысле.
Ну, конечно, не в узколитературном, да. И потом вообще это, так сказать, тут уж вкусы могут быть, конечно, самые разные. Хотя мне, например, лично всегда казалось, что Солженицын именно, так сказать, человек такого толстовского по натуре дара художественного. Вот. Но насчет русской революции я, честно говоря, не понял. Почему Ленин с Толстым оказались где-то там в, непонятно в какой-то части ада.
В одном
ада,
и том же месте.
В какой-то части ада, да. Вы знаете, я только что вот иду с фильма, который называется «Новая земля», немножко напоминающий такой... ну, так сказать, такой выделенный, идеализированный, не идеализированный, но такой обособленный лагерь, который составляет вообще человеческое сообщество, так сказать, вне времени и даже вне пространства, хотя на русском севере все происходит. И вот там вот, так сказать, ситуация состоит в том, что все не делится только на ад и рай. Мы, к сожалению, болтаемся между ними, и не надо относить того или другого исторического деятеля к каким-то, так сказать, только полюсам этой жизни. Вот даже Александр Исаевич, который человек был, по-моему, очень такой полярный и не черно-белый совсем, но резкий в отнесении того или другого к полюсам, и то, мне кажется, нельзя его сказать, что он только был отрицателем и только разрушителем или только описывающим это.
Отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, благодарен Солженицыну за поддержку в трудные годы.
Я премного благодарен Александру Солженицыну за то, что его фонд помощи политзаключенным постоянно оказывал неоценимую, я бы сказал, материальную помощь моей семье, как и другим политзаключенным. Очень многие в трудный момент получали помощь. Как и материальные, так она имела огромное символическое значение. Это вот в начале 80-х годов, когда было полностью разгромлено правозащитное движение, десятки политдиссидентов оказались в лагерях и в ссылках. Другое дело, что когда Александр Исаевич оказался высланным сначала в Германии, мы ждали первое его слово с огромным замиранием сердца. А потом он приехал в Швейцарию и вдруг на огромное количество времени фактически полностью замолчал. А вернувшись в новую Россию, занял странную политическую позицию, выступал против Ельцина, победы демократов в 91-м году. Еще более странно, что когда с приходом Владимира Путина к власти, вплоть до вот своей кончины, полностью поддерживал его политику.
Вы знаете, отец Глеб затронул очень важную тему. Вот два наших лауреата, Сахаров и Солженицын, отдавших свои Нобелевские премии, в смысле денежном выражении, один на лечение от рака советских тогда людей, а другой вот на образование фонда и поддержку политзаключенных, это о многом говорит, понимаете? Я думаю, немного таких примеров на Западе, когда люди, гораздо более нуждавшиеся, ну, я имею в виду, не, конечно, не в узком смысле слова, но все-таки менее обеспеченные, тратили свои деньги на больных и, так сказать, обездоленных в другом отношении. И вот этот пример нам тоже, мне кажется, должен быть очень важен. Сегодня, так сказать, в кризис, не кризис, но в эпоху, когда деньги все-таки заняли неподобающее место с точки зрения, так сказать, в душе, а не только в быту. Мне кажется, очень важно нам видеть, на что, как понимали свое, так сказать, призвание эти люди. Вот мне кажется, это очень важный пример для не только олигархов, которые должны делиться, но вообще для всех нас. Не в смысле даже благотворительности такой повседневной, а в том, на что были устремлены эти люди. Они были устремлены в совершенно другие вещи, не связанные со многими такими текущими моментами. Вы знаете, вот послушайте сегодня какое-нибудь радио. Меня поражает. Обсуждаются машины, там моды. Очень важная вещь. Но все-таки это музыка. Но все-таки не или политика. А какие-то вещи, которые... человеческие взаимоотношения, человеческое отходит потихонечку на второй план все больше и больше. Это я уже как бы на волну Александра Исаевича настраиваюсь таким образом. Но это правда заметно. И может быть немножко такое отрезвление, которое сейчас происходит с нами в свете, вот еще раз говорю, того же кризиса, может быть и других событий, может помочь нам вспомнить после ухода Александра Исаевича то, что завещано. Недаром он умер все-таки за 3 дня до последней военного конфликта, в который была втянута Россия. Уже даже не внутреннего, а внешнего. В этом есть какая-то, так сказать, очередная примета.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот характерные, кстати, слова сейчас Глеба Якунина о том, что вот странно, что Солженицын был против Ельцина. То есть вот у некоторых людей просто возникает странность, что можно быть против Ельцина. Скажите, как вы считаете, вот то, что и с именем Солженицына, допустим, в 90-е годы, и с критикой, кстати, Сталина, когда пришли люди, открыто критиковали Сталина, значит, все вот это ГУЛАГ, то, но сами эти люди 90-х годов, реформаторы, потом со страной сделали такое, что народ, собственно говоря, это им простить не может. И поэтому они так изменили отношение и к Солженицыну, и к Сталину, как сейчас.
Вы знаете, вот я все время пытаюсь уйти, может быть, от такой политически злободневной дискуссии вокруг фигуры Александра Исаевича и его взаимоотношения с нашими властями. Но вот я думаю, что человек был очень пристрастный, и одновременно он очень чувствовал те какие-то, скажем так, я мягко скажу, элементы несправедливости, которые пришли вместе с новым временем. Что их принесло? Реформаторы ли? Или мы все сами, которые бросились во все тяжкие, многие из нас, так сказать, я думаю, что у каждого своя доля ответственности, но то, что он, совпадая со многими, так сказать, там то, что называлось демократами в обвинениях против страшного тоталитарного прошлого и отвержения советской системы, при этом старался увидеть то, что надо сохранить, Вот это, я думаю, меня лично, по крайней мере, сближает с Александром Исаевичем. Потому что я вижу, что при всей своей резкости он не был полярным человеком. Он имел свою позицию, но не навязывал ее другим. Он только звал нас быть тоже свободными от каких-то таких плоских и текущих пристрастий. Видеть разные стороны дела.
Как, по-вашему, достаточно ли востребовано сейчас творчество Александра Исаевича? Можно ли сказать, что страна движется к тому идеалу, к которому он ее видел?
Думаю, что нет. Я думаю, что творчество его, конечно, останется, и чем дальше, тем прочнее будет. Я не говорю, что больше и шире будет у него читатель, но это будет прочнее такой пласт литературы и культуры в целом, который не вычеркнешь уже из наших душ и даже и детей, и внуков. Но будет ли это востребовано вот в таком прагматическом смысле? Нет. Нет, я думаю, что нет. Что это все-таки и как литература, и как большущий слой русской, российской истории отойдет на некоторую дистанцию. Она будет, нам будет очень важно, что это было, но мне кажется больше, что вот такой моральный, какой-то более глубинный призыв Александра Исаевича с годами будет важнее, чем конкретика того, о чем он писал и чему посвящены были его произведения, и публицистические, и художественные. Это займет, я говорю, свою нишу, но важнее, мне кажется, другое.
Как, по-вашему, какие заветы творчества Солженицына наиболее актуальны для современной России?
Ну, я, может быть, не готов так сформулировать, как некие максимы. Вот я уже говорил, что «жить не по лжи», вот это «не верь, не бойся, не проси». Они какие-то резкие выглядят так, и они больше, кажется, годятся для какого-то такого авторитарно-тоталитарного времени, для противостояния с государством, а не для текущей жизни. Но мне кажется, что вот его такой максимализм, направленный на себя с точки зрения требований к себе и как писателю, и как человеку, и помощь другим людям, хотя он очень резко многих судил, даже ближних достаточно, вот это должно быть нам близко во все времена.
Спасибо. Напомню, что сегодня Александру Солженицыну исполнилось бы 90 лет. Менее полугода не дожил он до этого юбилея. Творческое наследие автора «Архипелаг ГУЛАГ» до сих пор не оставляет равнодушным никого из его соотечественников. В день 90-летия Солженицына о роли писателя и гуманиста в освобождении страны от тоталитаризма мы говорили с директором Института прав человека Валентином Гефтером. Он находился в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.